Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вот самой популярной темы у нас на форуме. Это митинг 4 февраля и разные аспекты этого митинга. Как он происходил, антимитинга, который был на Поклонной горе. Где было больше, где меньше, и что, так сказать, это означает в общественном движении. Тут на эту тему, так сказать, очень много комментариев. Ну, естественно, из них следует вопрос, что делать дальше с последующими, так сказать, с последующими форумами, с последующими мероприятиями. Значит, на сегодняшний день уже известно, что в Москве, так сказать, оргкомитет, так называемый оргкомитет, потому что, в общем-то, его никто специально не собирал, не избирал, не организовывал, принял не слишком однозначное решение, на сегодняшний день это так можно сказать, о том, чтобы 26 февраля, в день, когда было заявлено уже на митинге последнем на Болотной площади о том, что состоится следующий митинг, в действительности митинга не проводить.
И, хотя я бы хотел заметить, что когда люди уходили с митинга, их никто к этому не подстрекал, мы стояли с трибуной, рядом с трибуной, и крик стоял, мы еще раз придем.
Да, мы придем.
Вот, людей никто не спрашивал, придешь ты, не придешь. Угу. Значит, люди, уходя с митингом, замороженные, угу, желающие попить чая, водки, там не знаю чего, так сказать, замерзшие напрочь, орали одно единственное слово, мы еще придем.
Да, и вот в этот момент, значит, оргкомитет принимает такое решение, тем более странное, потому что, так сказать, путиноиды, так сказать, наметили на 23 февраля свою акцию. Я не знаю, какая она будет по объему, но судя по тому, что они к ней как бы усердно готовятся, предполагается, что теперь на автобусах свезут жителей не только с Подмосковья, но и со всей России. Вот, или уж во всяком случае захватят и более дальние области.
И таким образом. Деньги все равно не заплатят.
Деньги, конечно, кинут, но, может быть, рассчитывают на бюджетников, которых удастся запугать, это все-таки дешевле и прочее. Вот, и рассчитывают якобы на 200 тысяч человек присутствующих. Ну, в любом случае, сколько бы их ни было, объявят все равно 200 тысяч человек, это совершенно очевидно. Но так или иначе, существуют все-таки формы подсчета, так сказать, участвующих и понимания того, сколько из них пришло, сколько не пришло. И, соответственно, вот ликвидация в этом смысле митинга 26 февраля и вместо него анонсирование вот такого живого кольца по периметру Садового кольца, это, конечно, вещь достаточно спорная. В ней есть свои, может быть, какие-то плюсы, но есть и очевидные минусы, начиная с того, что Садовое кольцо, оно единое только для автомобилей. А что касается для единой цепи, так сказать, граждан, то оно не едино, поскольку включает в себя переезды, переходы, так сказать, различные и так далее, и так далее. То есть там физически, ну, как бы замкнуть кольцо, взявшись за руки, сложно.
Этот вариант акции, он какой-то прибалтийский. Угу. Вот взяться за руки, так сказать, произнести песню буль-буль-буль, дыр-дыр-дыр. Вот как-то, так сказать, это какой-то полутанцевальный, так сказать, полуартистический вариант, который, на мой взгляд.
В 90-м году что-то такое было
где-то. Что-то такое было. Это, на мой взгляд, не очень соответствует менталитету нашего населения, которое, на мой взгляд, должно было выйти, предположим, собраться на той же Якиманке и пройти маршем до Белого дома, там, где есть возможность собрать и полмиллиона, и миллион народу, на вот этой развилке, где между мэрией, мостом, так сказать, и Белым домом. И, на мой взгляд, этот митинг, используя теорию Лимонова, так сказать, был бы эффективней, гораздо более значимо, если бы он был не санкционирован. То есть настоять на том, что туда прийти, и там провести, пусть небольшое какое-то, без какой-то шикарной трибуны, а просто звукоусиливающей установки со стеллобатной части мэрии, так сказать, провести какой-то энергичный митинг, вот это было бы, на мой взгляд, перед выборами несравненно более значимо.
Ну, установить звукоустановки при запрете митинга и при его несанкционированности, естественно, никто не даст. Но в данном случае, как мы уже видели как раз на митинге на Болотной, суть ведь не в том, что именно произносится с трибун. Строго говоря, вот я помню, на первом митинге на Болотном это еще кого-то волновало. На митинге на Сахарова это волновало в меньшей степени, потому что были люди, которых явно, так сказать, присутствующие не хотели видеть или слышать, и поэтому они активно там свистели в свистки и, в общем, как-то выражали свое возмущение. В Болотной было в этом смысле настроение другое. Как-то те, кого не хотели слушать, было пофиг. Понимаете? То есть люди пришли для того, чтобы прийти и показать своим число, что они
несмотря на мороз вышли.
Да, что они, несмотря на мороз, протестуют. И в данном случае вот просто их сам выход совместно, чувствование себя не просто какой-то частичкой там из двух человек, которые держат друг друга за руки, где ты видишь только двух своих, так сказать, ближайших соседей, да. А остальные, как говорится, для тебя рассеиваются в какую-то невозвратную даль. Ощущение себя вот массой, то, что нас много, это, пожалуй, главное. Люди фактически приходят на митинг ведь не для того, чтобы послушать кого-то из записных ораторов, хотя я понимаю, что очень активная дискуссия идет по тому, кто выступал, кому это нравится, кому это не нравится. Я вас уверяю, что подавляющее большинство участников это пофиг. Он хочет почувствовать себя, что нас много, что мы реально народ. Что
Блин, нас... не только участникам, которые находятся внизу, мы с тобой ведь знаем политическую кухню изнутри, мы прекрасно знаем, что люди, которые пробиваются на трибуну, пробиваются не по причине своей значимости и не по причине своих, так сказать, воздействий на оппозиционную массу. Угу. Это люди интриганы. Они этим заняты, им кажется, что таким способом они что-то оседлают, они как-то засветятся, покажут свою физиономию, и у них создается впечатление, что он вылез на трибуну, произнес 2-3 каких-то удачных слова, и услышав одобрительный гул толпы, что он вроде как стал лидером революционного процесса. Мы прекрасно понимаем, что лидерами революционного процесса становятся не так, а сначала побеждают в голове, пишут статьи. Разной степени умности и разной степени остроумности, но тем не менее статьи, причем статьи не на тему о подсолнухах, да, угу. А на тему о политике, о движении, о том, как... И таким способом становятся лидерами, а не вовсе не покричав что-то с микрофона.
Во всяком случае, для многих у микрофона это кажется легким способом и, так сказать, наиболее заметным обретением общественного влияния, когда потом можно прийти в какие-то другие более узкие круги и, надув щеки, сказать, что вот это я, вот тот, кого тут приветствует 100-тысячная или 200-тысячная толпа.
Вот примерно вот такая. Я хотел бы принести пример такой, который нашим слушателям абсолютно понятен. Вот мы в последнее время появились на абсолютно новой площадке, которая называется «Сетевое общественное телевидение». Площадка, которая была создана с нуля, вот с Нового года фактически она появилась. Она до Нового года существовала в тестовом режиме, там вообще не пойми чего. Вот она с Нового года появилась, то есть ей вот 2 месяца нет еще. И вот на этой площадке, благодаря тому, что мы попросили наших слушателей проплюсовать наше выступление, значит, мы среди популярных статей занимаем там первых шесть мест, которые там высвечиваются на экране. И это устойчиво говорит о том, что вот рассказывают люди десятилетия, 11 лет мы ведем эту передачу, значит, нас люди слушают, они появились на новой площадке, они не ленятся просмотреть телевизионное изображение, которое час целый длится, и после этого отражают свое впечатление плюсом или минусом на эту статью. И Это действительно является воздействием на сознание и одобрение, за что я глубоко благодарен. Мы понимаем, что мы 11 лет не зря трудились, не зря выходили в эфир там каждую неделю и произносили какие-то слова. Вот в этом есть общественное признание. А вот эта вот интриганство и попытка оседлать что-то, она по существу, так сказать, является балабольством, причем достаточно плохим, потому что потом может наступить этап разочарования. Потому что когда человека того же самого интрига, который произносит какие-то слова, выпускает в свободный экран, и выясняется, что в течение часа он сказать ничего не может. Или бы лучше помолчал. Если он то, что он произносит, так лучше бы не произносил. Поэтому вот в этом плане политическая грамотность и политическая подготовка, она как раз является очень значимой. Значит, с этой точки зрения, кстати, Национальная Ассамблея внесла очень серьезную лепту. Вот на протяжении последних 3-4 лет дискуссии, которые проходили внутри Ассамблеи, попытка договориться, попытка поругаться, попытка предсказать действия власти и как-то отреагировать, и причем опередить эту самую власть и добиться результата, вот эта школа оказалась весьма востребованной. То есть, она оказалась продуктивной. И когда мы сейчас вот в разных оргкомитетах и политическом российском комитете и на инициативной группе выступаем и наталкиваемся зачастую на или злонамеренное воздействие агентов ФСБ, которые внедрены в эти движения, или на людей, которые просто не понимают о том, что происходит, мы видим, что люди, которые из Национальной Ассамблеи пришли, они, несомненно, более устойчивы. Они не заболевают ни коклюшем, ни корью, ни скарлатиной. Они все переболели в детстве этим. Они как бы знают, куда двигаться, знают, как развиваться будут события. И в частности, вот дальнейшая тактика уличных, и не только, кстати, уличных действий. Обрати внимание, стоило нам предложить сделать атаку на Внешторбанк, как Внешторбанк согласился выплатить деньги IPO, народного IPO, где он кинул население. Вот мы только пригрозили, причем не приняли даже решение, всего лишь обсудили в открытом эфире возможность атаки на ВТБ. И гигантский ВТБ, второй банк по размерам, так сказать, России, являющийся личным командом Путина, решил расстаться с несколькими миллиардами долларов, чтобы только загасить в корне эту инициативу. Это приятно, это мы угадали. Это уж мы попали под дых, так попали.
Хотя я думаю, конечно, не миллиардов долларов, а скорее миллиардов рублей, потому что часть этого IPO они перед тем, как предложить, потихонечку постарались выкупить или еще что-то сделать.
Конечно, они жульничают и все прочее, но тем не менее реакция видна. И это
реакция, безусловно.
Мы угрожали, и этот банк сломался.
Ну, фактически то же самое происходит сейчас и вот с митингом, вот этим процессом, потому что, конечно, над ним явно нависла угроза слива. Потому что понятно уже, что среди, так сказать, двух компонентов вот этого оргкомитета в последнем виде, часть из них либеральных политических деятелей, а вторая часть, значит, так называемой ЛАКИ, которая возникла как бы ниоткуда, о которой мы уже говорили в своих передачах, уже значительная часть получила по своим кускам. В частности, как раз та часть, которая относится к ЛАКИ. Кто-то там, по-моему, этот Акунин уже заявляет о том, что он там получил деньги там, на какие-то 10-серийный сериал, так сказать, о Фандорине. Понятно, что не от частных спонсоров, а...
И теперь говорит исключительно хорошие слова
о Прохорове. Да, теперь говорит исключительно хорошие слова, да, так сказать, другие, там, Парфенов уже вроде бы готовится стать там генеральным директором «Дождя» и так далее, и так далее. То есть каждому раздается по куску, при котором он вроде бы не очень сильно теряет лицо, но фактически, где его деятельность очень сильно затупляется. И, в общем-то, вот это вот слив митинга 26 февраля и трансформация его в какое-то, так сказать, не очень понятное живое кольцо, конечно, остается вариант, что это некий креатив, который мы еще не до конца поняли и осознали, но и остается второй вариант, гораздо более понятный, что, так сказать, оргкомитет, так сказать, несколько изменяет, скажем так, тому делу, которое он начал с митингами, а иначе говоря, то, что его удалось перекупить.
И вот, в частности, господин Варламов, как выяснилось, получает деньги от некой Кристины Потупчик с говорящей фамилией, так сказать, и конкретно затупляет эти деньги в собственном кармане. Теперь он рассказывает о том, что вовсе не это имел в виду, а деньги случайно попали к нему в карман. Но мы прекрасно понимаем, что никому случайно, как сказал известный краснопресский писатель Булгаков, подбросить могут все, что угодно. Могут ребенка, могут подметное письмо какое-то, но подбросить 400 тысяч рублей... Как вот такого не происходит никогда.
Ну да, поэтому здесь, конечно, нам надо считаться с вот этой возможностью, и что самое главное, на нее вовремя реагировать. С этой точки зрения, конечно, очень жаль, что Российский политический комитет на своем вот последнем заседании, на котором мы присутствовали, не принял, так сказать, резолюцию, которую мы предлагали, вернее, заявление, которое мы предлагали, которое касалось именно деятельности оргкомитета. И в которой главный смысл того, чтобы дистанцироваться от оргкомитета и показать ему, что он не пользуется общественной поддержкой в акциях, которые он, по сути дела, производит от своего имени, а власть его принимает, как якобы.
Ну, Валер, этому есть конкретные носители. Дело в том, что часть людей, которые называют себя националистами, как выяснилось, являются просто агентурой ФСБ. А часть левых оказались под влиянием кто Миронова, кто Зюганова, что являются, так сказать, прямо скажем, люди, которые ориентируются на некоторые башни Кремля. То есть носители этого есть. Я думаю, что очистительный процесс, который уже должен произойти, и переформатирование, оно приведет к желаемому результату, но воздействие вот этой агентуры, оно приводит их к положительной стороне. Они вынуждены палиться.
Да, в общем, они вынуждены выскакивать на поверхность.
Выскакивать на поверхность, и есть возможность очиститься от всей этой гадости.
Ну, таким образом, наши слушатели, я думаю, получили представление о том, что революционный процесс – это дело непростое, и он движется отнюдь не так гладко, как его потом описывают в учебниках истории. Я не сомневаюсь, что и в 17-м году ситуация
была... Было нечто подобное.
Да, нечто подобное, такая была достаточно смутная. Вот, поэтому это в данном случае типично для революционной ситуации. Нам лично хотелось бы, чтобы она была как можно более ясной, но таково это, видимо, не будет. Это логический ход истории. И, может быть, в нем есть какой-то свой смысл. Во всяком случае, это своеобразный процесс сепарации, который позволяет отделить истину от лжи. значит, подданных революционеров, от фальшивых, от тех, кто действительно продвигает вперед общее дело, и от тех, кто старается его тормозить. Вот все эти люди должны проявляться в какого-то рода действиях, то есть не быть потенциально там хорошими или плохими на морду лица или гладкость речей, а своими конкретными действиями дальше и позицией политической, которую они снимают, показывать, на чьей они стороне, на кого они ориентируются и куда ведет то, что они предлагают. Вот именно это происходит сейчас.
Вплоть до анекдотической ситуации, потому что, например, ну, господин Лимонов у целого ряда наблюдателей в силу его биографии, в силу его эпатажности вызывает, ну, как бы, некий анекдотический привкус. Однако, тем не менее, обратите внимание, что он оказался один из наиболее подготовленных и обучаемых лидеров оппозиции. По крайней мере, его действия, вот, связанные с стратегией 31, оказались правильными. Вот оно оказалось, вот он анекдотчик, вот он какие-то там непонятные его ориентации, непонятные он книжки там написал, матерные там или чего-то. Море недостатков, мы знаем, что у него есть море недостатков и личного свойства. Однако со стратегией 31 он оказался, и она внесла свою лепту в развитие революции. И то, что он сейчас сидит на горе и пишет проповеди, обратите внимание, проповеди, это значит, что он правильно услышал те слова, которые 3-4 года назад мы ему произнесли, приводя в пример Робеспьера и Хомейни, о том, что в момент радикализации масс надо заниматься проповедями, а не ломиться в конкретные оргкомитеты или лиги избирателей, или еще какие-то комитеты, и занимать какие-то структуры. Истинный революционер должен смотреть на все и быть чуть впереди, чем масса, которая радикализируется. Хотя бы на полшага. И тогда, так и в этой ситуации, он набирает очки и в общественном сознании, и среди своих коллег-революционеров, и добивается результата. Вот тебе вот анекдотичный персонаж, который, так сказать, ну, носит характер, в общем-то, такой. А тем не менее, вот он движется, и у меня уважение к Лимонову после того, как он себя грамотно повел, повысилось, я это откровенно говорю.
Ну, он не анекдотичный, а, наверное, скорее эпатажный, но из всего этого следует только одно, что проповедовать-то можно на самом деле только тому, кому есть что сказать. Вот кому нечего сказать, тому и проповедовать нечего.
Поэтому, естественно... Ну, у Лимонова, по крайней мере, в развитии.
Да, да.
У него есть что сказать.
У него есть что сказать.
Эти слова, он их выстрадал. У него есть хоть сотня, но каких-то преданных сторонников, которые, многие из которых сидят в тюрьмах, являются мучениками. У него есть ответы на вопросы.
Это совершенно верно, да. И вот поэтому, конечно, этот революционный процесс, в котором мы тоже принимаем посильное участие, он как бы расставляет все точки над «и» и расставляет свой ранжир, выстраивает свой ранжир участников, исходя из того, какой они вклад в него вносят. И я думаю, что ближайшее будущее будет, также покажет нам, к чему это приводит и каковы итоги действий тех или иных персон, которые сейчас закладываются в этом процессе.